Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Обстановку в Южном Судане ООН называет чудовищной. Турция закрыла границу у сирийского города Тель-Абьяд. Украинские студенты отменили голодовку. Самое молодое государство мира, Южный Судан, уже месяц находится на пороге гражданской войны. Представитель ООН, который прибыл в страну, чтобы ознакомиться с обстановкой, выразил крайнюю обеспокоенность.
В ходе миссии по оценке ситуации в Южном Судане помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Симонович назвал обстановку чудовищной. Это город Бентиу. Правительственные войска отбили его у повстанцев в конце прошлой недели. В этом регионе велась добыча нефти, но была приостановлена из-за боев. Организация Объединенных Наций обеспокоена тем, что мирные жители становятся мишенью для атак из-за их этнической принадлежности к одному из двух враждующих племен. Южный Судан отделился от Судана по результатам референдума в 2011 году, став отдельным государством. Президентом был выбран представитель племени Динка. Обстановка в стране накалилась в июле 2013 года, когда глава государства снял с поста вице-президента выходца из племени Нуэр. Противостояние между силами правительства и повстанцами, сторонниками бывшего вице-президента, вспыхнуло 16 декабря и с тех пор не ослабевало.
Ситуация, которую я увидел в Бентиу, это показатель ужасов подобной ситуации. Мы видели две общины, которые являлись успешной мишенью для различных сил. Страдают ни в чем не повинные граждане.
Бои в городе продолжались на протяжении месяца. Но даже спустя почти неделю после того, как город отбили у повстанцев, на обочинах дорог продолжают лежать трупы.
Было ужасающе видеть на улицах трупы, которые пролежали там уже 5 дней и не были убраны, потому что их родственники боятся.
По некоторым оценкам, за месяц боев в стране погибло около 10 тысяч человек. По данным ООН, более 400 тысяч были вынуждены бежать из своих домов. К концу месяца в рамках миссии ООН в Южном Судане в страну для помощи в стабилизации ситуации должны прибыть непальские военные в количестве 350 человек. Позже к ним присоединятся еще 500. Первая группа из 25 солдат уже прибыла в столицу страны Джубу.
Тем временем в Сирии ведутся бои не только между повстанцами и войсками правительства. Недавно здесь начались стычки между разными повстанческими группами. Это вынудило Турцию закрыть свою границу.
Турецкие власти закрыли границу с Сирией возле города Тель-Абьяд и эвакуировали персонал с КПП. Это случилось после того, как боевики, связанные с Аль-Каидой организацией «Исламское государство Ирака и Шама» ИГИШ, захватили город и начали расстреливать пленных. Как сообщается, за последние 2 дня боевики ИГИШ казнили десятки сторонников сирийской оппозиции, включая до 100 представителей фронта Ан-Нусра и бригады Ахрар аш-Шам. Однако пока независимых подтверждений этих данных не поступало. В целом, за последние 10 дней в результате боев между ИГИШ и другими повстанческими группировками погибли сотни человек. И хотя организация «Исламское государство Ирака и Шама» потерпела потери, она смогла возобновить контроль над ранее утраченными территориями. Например, над городом Ракка, который являлся ее оплотом. Ракка находится на берегу реки Ефрат в 385 километрах от Дамаска. Это самый крупный сирийский город, который оказался в руках повстанцев с момента начала восстаний против правления Башара аль-Асада. Отметим, что «Исламское государство Ирака и Шама» является главной организацией многих повстанческих групп суннитского толка. Она была создана в 2006 году и претендует на власть в 8 из 18 иракских провинций.
В Мадриде начались массовые беспорядки после мирной демонстрации, организованной в поддержку протестующих в Бургасе. Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских.
В Мадриде акция протеста, организованная в поддержку жителей испанского города Бургас, переросла в уличные беспорядки. В результате 11 человек были задержаны, 11 получили травмы, в том числе 5 полицейских. Демонстрация началась на столичной площади Пуэрто-дель-Соль и закончилась возле центрального штаба правящей консервативной народной партии. Затем в силовиков полетели дымовые шашки и стулья с уличных террас. Запылали мусорные контейнеры. Этот протест стал одним из 46 протестов, прокатившихся по городам Испании. Демонстранты выступили против плана властей Бургаса, решивших одну из старинных улиц города преобразовать в бульвар с подземной парковкой. Воплощение проекта потребовало бы 8 миллионов евро. При этом город обременен долгом в 500 миллионов. Испанская экономика понемногу начала выходить из рецессии лишь в третьем квартале прошлого года, но все еще находится под пристальным наблюдением Европейского союза. За время кризиса каждый четвертый гражданин стал безработным, было сокращено финансирование образования и здравоохранения. Все это привело к массовым протестам, которые в основном носили мирный характер. Тем не менее, в ноябре прошлого года власти решили ужесточить наказание за несанкционированные уличные акции.
Украинские студенты собрались голодать, протестуя против давления со стороны Министерства образования и науки. Однако передумали, узнав, что ведомство удовлетворило их требования.
Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко еще пару дней назад планировали с 15 января начать бессрочную голодовку. Они утверждают, Министерство образования и науки давит на участников Евромайдана. Студенты требуют отозвать госинспекцию, которая во время экзаменационной сессии с 11 по 25 января проводит внеплановую проверку киевских вузов.
Это было выборочное прямое давление на активистов, что должны были учиться, а не ходить на Евромайдан. Мы видели в этом морально-психологическое давление. Мы боялись, что завтра нас завалят на экзамене.
Просто морально-психологический тиск, потому что мы боялись, что завтра нас завалят.
На контроль были взяты только две группы, одна со второго курса, другая с третьего. Именно в этих группах находятся активисты Майдана. Нина тоже собралась голодать. Она сдала два экзамена, на которых присутствовали представители госинспекции. Сам ход экзамена был изменен. Накануне нам позвонил староста и сказал, что экзамен будет проходить не так, как обычно, на протяжении нескольких лет, и не так, как мы думали, в виде тестов, а будет состоять из двух частей – письменной и устной. Во время устного ответа три пары глаз смотрели на тебя постоянно. Сосредоточиться на каких-либо вопросах, которые задавали, было просто невозможно.
Дивились на тебя постоянно, то есть сосредоточиться на будь-яких питаниях, которые тебе давали, было просто невозможно.
Однако в среду, в день, когда студенты планировали начать голодовку, Министерство образования и науки заявило об окончании мониторинга киевских вузов. Заместитель председателя Государственной инспекции учебных учреждений Украины Андрей Марочкин заявил, что мониторинг был начат после обращений студентов и их родителей на горячую линию инспекции. Они утверждали, что к студентам относятся предвзято во время сессии.
В рамках тех обращений, которые поступали на горячую линию, студенты, их родители и другие граждане конкретно называли те или другие институты или факультеты. В некоторых случаях была привязка в отношении курсов. Все остальное собиралось абсолютно случайно.
Это уже не первый случай, когда студенты заявляют о давлении Министерства образования и науки в связи с их участием в Евромайдане. 4 декабря студенты пикетировали ведомство, требуя прекратить собирать данные участвующих в митингах. NTD, Киев, Украина.
Наводнение в Индонезии повлекло за собой гибель людей и эвакуацию десятков тысяч жителей.
Не менее 13 человек стали жертвами наводнений и оползней, обрушившихся на индонезийскую провинцию Северной Сулавеси в результате проливных дождей. Еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом в четверг сообщили власти Индонезии. Город Манада, столица провинции, остается парализованным, начиная со среды. В регионе 4 реки вышли из берегов. Многие автотрассы размыты, вода уносит машины. Не ходит транспорт, несколько районов остались без электричества. Как сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями, 40 тысяч человек были эвакуированы. В четверг, когда вода немного спала, люди начали возвращаться в свои дома. В целом, наводнения и оползни для Индонезии являются привычным явлением ежегодно в период с октября по апрель. Однако, как заявило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями, данное наводнение было вызвано изменением климата. Дополнительный фактор – область пониженного атмосферного давления, образовавшаяся на юге Филиппин и севере Австралии. Она усилила интенсивность дождей.
Далее в выпуске. На автошоу в Брюсселе представили экотехнологии. В Британии оцифровывают дневники Первой мировой войны. В Голливуде вручили «Золотой глобус». На Рейне состоялся зимний заплыв. Чем громче заявляют о себе проблемы загрязнения атмосферы, тем актуальнее становятся зеленые технологии для автомобилестроения. Именно им особое внимание уделяют на нынешнем автосалоне в Брюсселе.
В Брюсселе стартовало автошоу, которое по праву можно назвать «зеленым». В этом году основное внимание здесь сфокусировано на экологичных автомобилях. Электрические транспортные средства, гибриды или авто с водородными топливными элементами представлены почти на каждом стенде. Пока нет единого мнения о том, станут ли экотехнологии приоритетом для автопроизводителей в 21 веке. Однако не секрет, что вопросы охраны окружающей среды становятся все более актуальными. Nissan, Volkswagen и Tesla уже сейчас делают ставку на электромобили. Представитель Nissan Motor говорит, что электрические двигатели предоставляют большие перспективы для частного и общественного транспорта, а также для спорткаров.
Мы решили на 100% электрические, поскольку думаем, что общественность выступает за это. Мы никогда не говорили, что это для всех. Мы никогда так не говорили, но большая часть рынка может перейти на 100% электрическую энергию, учитывая короткие расстояния, которые люди преодолевают каждый день. Так почему же мы переходим на электричество? Просто чтобы показать, что в конце концов электрический автомобиль имеет большой потенциал даже для гонок.
В июне Nissan впервые примет участие в легендарной гонке «24 часа Лимана», которую также называют «Гран-при выносливости и экономичности». На соревнованиях выступит гибридный автомобиль Zeus RC, способный развивать скорость до 300 км в час. Производитель рассчитывает, что спорткар сможет пройти один из шести кругов только на электродвигателе. Экологичные автомобили, несмотря на свою высокую стоимость, уже сейчас начинают привлекать внимание покупателей.
Несмотря на цену, мы решили вложить в него деньги, чтобы потом экономить на меньшем потреблении энергии.
Евросоюз планирует к 2021 году ужесточить требования к количеству выбросов углекислого газа для автомобилей. Так что мировой автопром ожидает, что в ближайшие годы спрос на экологичные средства передвижения резко возрастет.
Дневники солдат Первой мировой войны выложат онлайн. Проект по оцифровке запустили в Великобритании. Проекту нужна помощь добровольцев.
В Национальном архиве Великобритании запустили масштабный проект. Там оцифровывают огромное собрание военных дневников Первой мировой войны. Как ожидается, работы займут 5 лет. Материалы содержат около 1,5 миллиона страниц и занимают 5500 коробок. В таком виде даже самым увлеченным любителям истории ознакомиться с ними в полном объеме практически нереально. Первая партия дневников бойцов Западного фронта из Франции и Фландрии ярко рисует картину их повседневной жизни. Начиная с подробных описаний окопной войны и похорон погибших сослуживцев, до футбольных матчей и приема пищи.
То, что мы решили сделать, оцифровать, сохранить дневники для будущих поколений, очень важно. Но также это сделает материал доступным всему миру.
Такие дневники являются официальными документами. Их ежедневно обязаны были вести все военные подразделения. Историки говорят, в них содержится гораздо больше, чем просто протокол событий. К работам по оцифровке и систематизации данных планируют привлечь общественность. Нужно выписать из дневников все даты, места и имена, чтобы пользователи смогли находить их через поисковик.
Там 500 000 человек. Как вы их найдете, когда вам это срочно понадобится? Это 1,5 миллиона страниц, возможно, рукописных. Просто невозможно. Заручившись поддержкой армии добровольцев, любителей истории, мы надеемся найти всех тех людей и в разумные сроки.
У проекта уже есть около 1 000 000 волонтеров, но нужно больше. Сотрудники Имперского военного музея говорят, что это должно заинтересовать многих любителей истории.
Это помогает нам, но это также дает им возможность войти в историю, увидеть эти материалы первыми.
Проект намереваются завершить к 2019 году, столетию окончания Первой мировой войны.
Голливудский актер Форест Уитакер помогает мексиканским детям, пострадавшим от уличного насилия. Кроме того, он также учит их помогать другим.
Оскароносный актер Форест Уитакер, который также является послом доброй воли ЮНИСЕФ, прилагает усилия, чтобы улучшить качество жизни детей в Мексике. В этой стране распространено уличное насилие, и дети и подростки нередко становятся жертвами. Форест Уитакер известен по таким фильмам, как «Взвод», «Короли улиц» и другие. Цель его программы – научить детей и подростков справляться с трудностями самим и уметь помочь делать это окружающим.
Мы начали обучать их, что делать при стрессе и травмах. Мы научили их, что надо делать и как медитировать, чтобы в своей среде они были способны справиться со стрессом или травмой, смогли ясно мыслить и принимать нужные решения, чтобы помочь окружающим или себе в том числе разрешить конфликт. Еще одна важная часть программы – лидерство. Мы работаем с ними, чтобы у них было чувство самостоятельности и самоуважения, чтобы они смогли быть лидерами в своих общинах.
Полный курс обучения рассчитан на 3 года. Подобные сейчас также проводятся в Южном Судане и Уганде. В Мексике в настоящее время его курс проходят 34 человека из города Тихуана. Участникам уже не терпится применить полученные навыки на практике.
Здесь, в Тихуане или в любой другой части Мексики, я видел массу проблем, и это очень печально. Я видел это дома и в других местах. Поэтому мы здесь, чтобы принести мир и чтобы такого не происходило в еще большем количестве семей.
Этот проект помог мне понять, как важно делиться опытом и как решать проблемы. Это очень важно. Слава Богу, что я здесь. Я хочу быть частью подобной программы помощи общинам. Там, где я живу, очень много конфликтов. Я хочу помочь этому обществу объединиться.
При содействии властей Уитакер планирует охватить и другие города Мексики. Программа также будет доступна онлайн.
В Индии ежегодно проводятся несколько крупных фестивалей по запуску воздушных змеев. Однако у этого красочного мероприятия есть и обратная сторона – страдают птицы. Тем не менее, в стране нашлось 300 добровольцев, которые организовали специальный пункт скорой помощи пернатым.
Пункт помощи раненым птицам открыли волонтеры в индийском городе Сурате. На такой шаг любителей пернатых подтолкнуло увеличение несчастных случаев во время фестивалей по запуску воздушных змеев. Спасатели используют современные технологии, чтобы оперативно оказывать помощь пострадавшим птицам.
Команда открыла диспетчерскую с современным оборудованием, что поможет наладить связь с абонентами, которые сообщают нам о раненых птицах. Мы также создали онлайн-систему по спасению, чтобы координировать работу команды из 300 добровольцев и работу машин скорой помощи.
Во время фестиваля воздушных змеев люди пытаются сбить летательные устройства друг друга. Для этого они покрывают веревку липкой пастой с измельченным стеклом или металлом. Птицы, как правило, не видят этих веревок и, сталкиваясь с ними, травмируются или погибают.
В Австралии столбики термометров приближаются к отметке 50 градусов по Цельсию. Не ослабевают лесные пожары.
Австралийские юго-восточные штаты продолжают изнывать от жары. В среду температура воздуха в Аделаиде, столице штата Южная Австралия, превысила 45 градусов по Цельсию. В Мельбурне – плюс 40. Из-за горячего воздуха не ослабевает сильный лесной пожар в районе городка Рокли в 100 километрах от Аделаиды. Там уже сгорел один жилой дом, один человек пострадал. Как сообщают местные СМИ, с диагнозом тепловой удар в больнице Южной Австралии уже было доставлено более 70 человек.
Наша рабочая нагрузка в этом году процентов на 15 больше, чем была в прошлом.
Как предвещают синоптики, температура воздуха в Аделаиде и Мельбурне в ближайшие дни поднимется еще выше. Власти призывают людей оставаться дома, а также не жечь костров, чтобы избежать новых пожаров.
конце прошлой недели в Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Как выглядели звезды на красной ковровой дорожке и кому достались статуэтки, смотрите в следующем сюжете.
В Голливуде в воскресенье состоялась 71-я церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». Перед этим звезды по традиции блистали на красной дорожке. Дженнифер Лоуренс в длинном белом платье от Dior, перетянутом двумя поясами. На этих кадрах еще не знают, что в этот день будет признана лучшей актрисой второго плана в фильме «Афера по-американски». Этот же фильм признали лучшим в жанре комедии. Заработав в той же картине в номинации «Лучшая роль в комедии-мюзикле» признали Эми Адамс. Вот она, в красном платье от Валентино с глубоким вырезом. Красную тенденцию в одежде продолжает кенийская актриса Люпита Нионго в наряде от Ральф Лорен. Фильм «12 лет рабства», в котором она сыграла главную роль, получил «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм». Кейт Бланшетт, сама элегантность, облачилась в черное платье от Армани Прайв. Она же и была признана в этот день лучшей драматической актрисой за роль истерички в фильме Вуди Аллена «Жасмин». А вот лучшим драматическим актером назвали Мэттью МакКонахи за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». За роль второго плана в том же фильме статуэтку получил Джаред Летто. Леонардо Ди Каприо стал обладателем «Глобуса» за игру в картине «Волк с Уолл-стрит». Лучшей иностранной картиной критики признали ленту «Великая красота», а лучшим режиссером назвали Альфонсо Куарона. Церемонию награждения «Золотой глобус» считают генеральной репетицией «Оскара». Очень часто список лауреатов бывает почти идентичным.
В Великобритании прошел матч по бамперболу. Этот вид спорта не столько сложный, сколько смешной. Что он из себя представляет, давайте посмотрим.
Вы видите, пожалуй, самый безопасный вид футбола – футбол в шарах или бампербол. Это забавное развлечение было изобретено в Норвегии в 2011 году. Сегодня оно обретает все большую популярность. И все потому, что за этой игрой очень весело наблюдать. В основном зрители даже рады, когда игроки нарушают правила и начинают толкаться. Вот эта игра недавно состоялась в одном из английских графств. В ней приняли участие местные крикетисты. Главная особенность игры в такой сфере заключается в том, что игроку с зафиксированными руками очень трудно удерживать равновесие. Достаточно даже небольшого толчка для того, чтобы человек оказался перевернутым. Ну а забить гол в таких нарядах вообще удается только самым ловким бамперболистам.
Уникальный уличный спектакль посчастливилось увидеть жителям Сантьяго в Чили. Главными героями представления стали не только артисты, но и гигантское колесо, ставшее их средством передвижения.
Жители одного из беднейших районов Сантьяго смогли на день позабыть о своих проблемах и насладиться необычным представлением. Разнообразие в их жизнь внесла испанская театральная труппа «Фактория Циркулар», выступившая в рамках 21-го ежегодного международного уличного фестиваля Чили. Спектакль «Родофонио» представили три музыканта. Расположившись в центре 4-метрового вращающегося колеса, они наполнили улицы района Сан-Хоакин звуками мажорных мелодий и увлекли за собой массу зрителей. И, кажется, восторгу последних нет предела.
Я никогда не видела ничего подобного здесь. Это чудесно. Это прекрасно. Я благодарна за те впечатления, которые они дарят людям, за то, что все это бесплатно, и дети очарованы. Видеть такое просто фантастика. И даже жить здесь так близко – это мечта.
Спектакль «Родофонио» – это первое творение труппы «Фактория Циркулар». Оно создано с помощью различных артистических дисциплин и инновационных способов исполнения. Сами музыканты тоже от души радуются тому, что выступили перед жителями Сан-Хоакина.
Это была прекрасная возможность для нас поиграть в окрестностях и получить признание людей. Это невероятно, улыбки детей. Это просто фантастические и уникальные ощущения.
Международного уличного фестиваля жители Сантьяго ждут с нетерпением каждый год. В этом году пройдет более 67 спектаклей.
В Москве обычное праздничное выступление местного мотоклуба из-за капризов погоды превратилось в экстремальное соревнование. Наблюдали за этим и наши корреспонденты.
Праздник адреналина устроили в честь Нового года воспитанники московского мотоклуба «Ферз». Гонщики участвуют в мотокроссе и демонстрируют головокружительные трюки в воздухе. Благодаря сюрпризам погоды за ночь похолодало до минус 10. Обычное выступление превратилось в экстремальный поединок с морозом и льдом.
Сложности очень большие. Первое, то, что была слякоть, не было снега, а теперь уже сильный мороз, и еще ничего не успело замерзнуть. Ну, как-то очень сложные условия. Будем стараться сделать все хорошо.
Более опытные гонщики выступают на шипах, но при падении они повышают вероятность травмы, поэтому новички пока не рискуют. Изюминка шоу – выступление первой в России команды по мотофристайлу «Адреналин Rush Ferz». Несмотря на мороз, спортсмены показали сложнейшие трюки в воздухе на мотоциклах.
И руки мерзнут, и техника мерзнет, то есть, ну, опаснее прыгать, потому что техника может подвести, и все замерзает, все тело. Естественно, как бы, ну, легче получить травму, потому что тело не разогрето.
Снег и мороз не испугали и более юных участников, но вносят свои сложности в привычную трассу мотокросса. Поэтому технику свою к выступлению ребята готовят серьезно. Самая младшая – Настя. Ей только 8, но ездит на своем Кавасаки юная гонщица уже 2 года. Говорит, уверена в железном друге на все 100.
В спорте у меня мотоцикл притягивает, и что, мои братья тоже ездят. Вова и Миша.
Впрочем, мороз не испугал и зрителей. Любителей острых ощущений достаточно.
Ребята очень здорово прыгают. Здесь здорово, атмосфера супер просто. Мы такие счастливые, смотрим на это все. Правда, холодновато, но мы прыгаем, и нам становится весело.
Мотофристайл появился в Америке чуть больше 20 лет назад. В России он нашел уже много поклонников. NTD, Москва.
Немцам не сидится дома. На Рейне состоялся зимний заплыв. Его традиционно уже полвека проводит местная ассоциация спасателей на воде. Давайте посмотрим.
Обычно вода температурой всего 7 градусов по Цельсию, мягко говоря, совсем не манит в нее окунаться. Но только не этих немецких энтузиастов. Около 300 дайверов решили испытать себя на морозоустойчивость в городе Дюссельдорф. Большинство из них – спасатели. Для местной ассоциации спасателей на воде такое зимнее погружение – традиция, которая уже полвека.
Этот заплыв уходит корнями в новогодний заплыв группы дайверов 50 лет назад. Это стало мероприятием, в котором рады участвовать и многие другие.
Этот заплыв не гонка на время. Здесь главное участие. Чтобы было еще веселее, дайверы надевают смешные костюмы и берут с собой разные забавные атрибуты. Маршрут заплыва составляет немало – 6 километров. Конечный пункт – яхтовая пристань.
Выдающееся мероприятие, необычное. Я участвую в третий раз. Начал поздновато. Если бы мне было всего 25, я бы и больше проплыл.
Возраст некоторых дайверов весьма почтенный. Например, Бруно 74 года.
На реке Рейн я вырос. Впервые пришел сюда в 6 лет. Рейн – лучшее в моей жизни. Это здорово. Я просто лежу на воде и дрейфую по течению. С возрастом выбираться на берег у причала становится все более утомительным. Но вообще с возрастом все становится сложнее, не так ли?
Все, кто отважился погрузиться в холодные воды Рейна после 45-минутного заплыва, получили медали. Их также отпаивали горячим чаем и глинтвейном.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.